Глава 24. Мне в радостях дается наслаждение, постелях, кущах, играх и пирах, и грех с писсивцем, с львами на гербах, гнушаться чар любви, что миром правит. Эдмунд Спенсер, Королева-фей. В кафе вел один лестничный пролет. Оно находилось на более высоком уровне, чем первый торговый этаж, и открывало широкий обзор. Когда они заняли четырехместный столик у окна, Страйк молча уставился вниз на Джермин-стрит, где ходячими грибами двигались прохожие под зонтиками. Отсюда было рукой подать до ресторана, где он в последний раз виделся с Шарлоттой. После отправки ему на день рождения своей фотографии в голом виде она много раз звонила и вплоть до вчерашнего вечера присылала СМС. Он не отвечал, но где-то рядом с тревогой о здоровье Джоан шевелилось знакомое опасение следующего хода Шарлотты, поскольку в ее сообщениях сквозила нарастающая взвинченность. У нее на счету было несколько попыток суицида, одна из которых оказалась почти успешной. Даже через 3 года после их разрыва она все еще пыталась взвалить на него ответственность за свое благополучие и счастье, и Страйка это в равной степени бесило и огорчало. Когда утром Тед позвонил с новостями о Джоан, детектив как раз искал номер телефона коммерческого банка, где работал Джейга, муж Шарлотты. Страйк намеревался ему позвонить, если Шарлотта начнет грозить самоубийством или пришлет какое-нибудь прощальное послание.
«Корморан!»
Детектив оглянулся. К их столу подошел официант. Оба заказали себе кофе, а Робин еще и тосты, и опять погрузились в молчание. Робин смотрела в противоположную от окна сторону, на покупателей, которые внизу, на торговом этаже, запасались изысканными продуктами к рождественскому столу, а сама вновь прокручивала в голове выплеск злости Тома Терви. Ее все еще трясло от услышанного. «За месяц до моей, сука, свадьбы!» Не иначе, как свадьбу отменили. Сара ушла от Тома к Мэтью, на которого нацелилась с самого начала, но, по убеждению Робин, Сара не бросила бы жениха, не выкажи Мэтью свою готовность дать ей то, что обещал Том. Бриллианты и смену фамилии.
«Я единственный из всех не трахался, с кем попало.
Послушать Тома, так изменниками оказались все, кроме него, бедняги. Судя по всему, Мэтью наговорил своему старому другу, что она, Робин, с кем-то спит. Это, конечно, подразумевало Страйка, который неизменно вызывал у Мэтью ревность и подозрения». С того самого момента, как Робин пришла работать в агентство. И даже теперь, когда Том узнал об отношениях Мэтью и Сары, когда стало явным двуличие и предательство его старинного друга, Том по-прежнему верил в ложь о Робин и Страйке. Вне сомнений, он полагал, что его счастье разрушила она, когда отдалась Страйку и тем самым привела в действие эффект домино неверности.
«У тебя точно все в порядке?»
Робин вздрогнула и огляделась. Страйк, выйдя из задумчивости, смотрел на нее поверх своей чашки кофе.
«Все отлично», — сказала она. «Просто не выспалась. Ты мейл получил?»
«Мейл?» — переспросил Страйк, доставая из кармана телефон. «Получил. Но прочесть не успел, извини. Разбирался с другими».
«Не заморачивайся», — поспешно сказала Робин, внутренне содрогаясь при всех своих неприятностях от мысли о том случайно добавленном крестике поцелуи. — Дело терпит, там ничего срочного, просто я нашла вот это.
Она достала из сумки книжку «Что же случилось с Марго Бамбара» и вручила ему через стол, но прежде чем Страйк успел выразить удивление, зашептала.
— дай сюда быстро.
А потом выхватила у него книжку и запихнула в сумку. От входа к ним направлялась грузная женщина. 2 битком набитых пакета с рождественскими покупками оттягивали ей руки. У нее были пухлые щеки и большие квадратные передние зубы жизнерадостного бурундука, что на юношеских фотографиях добавляло ее миловидному лицу талику дерзкой прелести. Волосы, некогда длинные, темные и блестящие, доходили теперь только до подбородка и были совершенно белыми, за исключением вызывающей лиловой пряди над лбом. На пурпурном свитере болтался серебряный крестик с аметистами.
«Уна?» — спросил Робин. «Да, я!»
— пропыхтела женщина. Казалось, у нее разыгрались нервы.
«Очередище! А чего еще ожидать в Фортнуме под Рождество? Но справедливости ради, горчичка у них отменная!»
Робин улыбнулась, Страйк выдвинул стоящий рядом стул.
«Вот спасибо!»
— присаживаясь, сказала Уна. В ее ирландском говоре, который почти не размыли десятилетия, прожитые ею в Лондоне, была особая изюминка. Детективы представились.
«Очень рада знакомству», — сказала Уна, пожимая им руки, а потом нервно прокашлялась. «Вы меня извините. Я ведь была давно готова получить ваше сообщение», — пояснила она Страйку. «Год за годом себя спрашивала, почему Рой, у которого денежки водятся, так и не нанял частного сыщика после того, как полиция села в лужу? Стало быть, вас малышка Анна наняла, так ведь? Господи, благослови эту девочку, сколько ж ей пришлось пережить!» «А, здрасте!» — обратилась она к официанту. «Можно мне капучино и порцию вашего морковного торта? Вот спасибо!»
Когда официант отошел, Уна сделала глубокий вдох и сказала.
«Я знаю, что много было болю, нервы на пределе, честное слово».
«У вас нет причин», — начал Страйк.
«Как же нету, когда есть?» — возразила ему Уна, помрачнев. «Уж не знаю, что там случилось с Марго, да только ничего хорошего, так ведь? Считай, 40 лет молюсь я за эту девочку. Молюсь, чтобы правда открылась. Молю Господа, чтоб не оставил ее живую или мертвую своей милостью. Лучше подруги у меня в жизни не было. Простите. А ведь я знала, что этого не миновать, знала!»
Взяв со стола свою неиспользованную полотняную салфетку, она промокнула глаза.
«Ну же, спрашивайте, спрашивайте!» Полусмеясь, попросила она. «Спасите меня от меня самой!»
Робин посмотрела на Страйка, который, доставая блокнот, взглядом попросил ее взять инициативу на себя.
«Что ж, для начала, может быть, уточним, как вы с Марго познакомились?»
— предложила Робин.
«Давайте, конечно», — сказала Уна. «Шел год, наверное, 66-й. Мы с ней проходили отбор на работу в клубе «Плейбой». Это, думаю, вам известно».
Робин кивнула.
«Хотите, верьте, хотите, нет. Фигурка у меня тогда была вполне приличная».
Уна с улыбкой обвела жестом свой мощный торс. Она, похоже, не слишком сокрушалась об утрате талии. Робин надеялась, что после этой встречи не получит от Страйка нагоняй за то, что не организовала вопросы в соответствии с обычными рубриками «Люди, места, предметы». Но она решила выстроить беседу в форме непринужденного разговора, тем более что Уна все еще нервничала.
«Вы специально приехали из Ирландии, чтобы получить эту работу?» — спросил Робин. «Нет, что вы!» — ответила Уна. «Я тогда уже в Лондоне обреталась, если по правде, вроде как сбежала из дому. Воспитание мне дали монахини, и родная мать злющая, хуже тюремного надзирателя. Карман мне жгла недельная плата из магазина одежды в Дерри, а мамаша закатила такой скандал, какого еще не бывало. Вышла я из дому, села на паром до Лондона и послала домой открытку, чтоб не волновалась за меня, дескать, жива-здорова. Мать со мной потом 30 лет не разговаривала. Устроилась я официанткой, а потом услыхала, что в Мэйфэре открывается клуб «Плейбой». Денег обещали прорву. Стартовый уровень
35 фунтов в неделю. Сегодня это составило бы в неделю 106. В Лондоне не было другого места, где бы девушки из рабочей семьи платили такие деньги. Наши отцы в большинстве своем столько не зарабатывали.
И вы познакомились с Марго в клубе?
Познакомились мы на пробах. А я, как ее увидала, сразу поняла, эту возьмут. Сладкоежка была, а фигура модельная, ноги от ушей. На 3 года меня моложе. Лет себе прибавила, чтобы ее взяли. Вот спасибо,
— сказала Уна официанту, поставившему перед ней капучино и морковный торт.
«А Марго почему пришла на пробы?» — спросил Робин.
«Да потому, что в семье у них был голяк. Вы уж мне поверьте, голяк полный, да», — ответила Уна. «Отец покалечился, когда ей 4 года было. Со стремянки упал, сломал позвоночник. Так и остался инвалидом. Потому-то у нее ни братьев, ни сестер не было. А мать по чужим домам убираться ходила. У нас семья и то поболее имела, чем эти бамбара, хотя на маленькой ферме вроде нашей особо не разгуляешься. А они в такой бедности прозябали, что на жизнь не хватало. Девушка она была смышленая, опорой семьи стала. Поступать собиралась в медицинское училище. Говорила, что университет отложить на годик придется, и отправилась прямиком в клуб «Плейбой». Мы сразу друг дружке глянулись. Прямо на пробах. Она такая хохотушка была.
«Правда?»
— усомнилась Робин и боковым зрением увидела, что Страйк недоверчиво поднял взгляд от блокнота.
«Ой, что вы! Таких юморных людей, как Марго Бамбара, еще сыскать!» — заявила Уна. «За всю мою жизнь других таких не встречала. Мы, бывало, хохотали до слез. Потом уж я больше так не веселилась. Она умела кокни пародировать, вот умора. В общем, стали мы вместе работать, и заметьте, с нас спрос был особый»,
— сказала Уна, которая, не прекращая своей истории, подцепляла вилкой морковный торт.
«Перед тем, как выпустить в зал, осматривали, чтобы форма была в порядке, ногти ухожены, и потом там на... Все свои правила были, такие строгие, вы не представляете. Частенько запускали в клуб сыщиков в штатском, чтобы нас подловить на чем-нибудь запрещенном. Убедиться, что мы полных имен своих не называем, телефончики не раздаем. У кого нарушений не было, тем удавалось изрядную сумму сколотить. Марго повысили до продавщицы сигарет. Она расхаживала с маленьким подносиком. У мужчин пользовалась успехом, потому что веселая была, на себя не тратила, считай, ни пени. Часть заработков вносила на депозит, часть откладывала на учебу, а остаток матери отдавала. Работала столько, сколько ей позволяли. Называла себя «Зайка Пегги», полное имя свое не раскрывала. А я была «Зайка Юна», так привычнее. Каких только предложений нам не поступало, но, конечно, полагалось всем отказывать. А все равно приятно было еще как,
— сказала Уна и, отметив удивление, Робин с улыбкой добавила.
— Вы не думайте, мы с Марго на свой счет не обманывались, когда разгуливали по залу в корсетах и с зайчьими ушами на голове. Но вам, как видно, не все известно про те времена. Тогда... Женщины не имели права получить закладную без подписи поручителя мужчины. То же самое и с кредитными картами. Поначалу я все свои заработки проматывала, а потом, глядя на Марго, одумалась. Умнее стала, начала копить. В конце концов, купила себе квартиру за наличку. «Девушки из среднего класса, которым мамочки с папочками все счета оплачивают, эти могли себе позволить лифчик не надевать и подмышки не брить. А мы с Марго делали все как положено. Короче говоря, клуб «Плейбой» выделялся высоким уровнем. Это вам не сексодром какой-нибудь. Имел все лицензии, которых за сомнительные делишки недолго было лишиться. К нам, между прочим, и женщины захаживали». Мужчины приводили своих жен и подруг, и к нам с пониманием относились. Самое страшное — за хвостик дернут, но если кто из членов клуба всерьез
руки распускал, его лишали членского билета. Видели бы вы, что мне приходилось терпеть на предыдущей работе. Стоило только наклониться над столиком, тут же тебе руку под юбку запускали, если не хуже. А в плейбое нас оберегали. Клиентам не разрешалось назначать девушкам свидание. В теории, конечно. Но такое случалось. Случилось такое и с Марго. Ох, и разозлилась я на нее в тот раз. Дуреха, говорю, ты ж всем рискуешь.
Это был Пол Сетчуэлл? Спросил Робин.
Да, именно он, ответила Уна. Пришел в клуб по приглашению знакомых, но членство не оформлял. Поэтому Марго считала, что это безопасный вариант. А я все ж таки беспокоилась, как бы не турнули ее с работы.
«Он вам не нравился?»
«Да, мне он не нравился», — подтвердила Уна. «Возомнил, что он Роберт Плант, но Марго на него прямо-таки запала. Сама-то она никуда не ходила, деньги экономила. Я, как в Лондон приехала, в первый год по ночным клубам шастала и на таких сетчуэлов насмотрелась вдоволь. Он был на 6 лет ее старше». Художник, и джинсы носил в облипку, чтобы, значит, причиндалы выпирали на поглядение всем.
Страйк непроизвольно фыркнул. Уна покосилась в его сторону.
«Извините», — пробормотал он, — «вы не похожи на тех викариев, которые мне встречались прежде».
«Думаю, Господь не прогневается, что я мужские причиндалы упоминаю»,
— беззаботно сказала Уна.
«Он сам их создал, правда ведь?»
«Итак, Марго и Сетчуэлл начали встречаться?» — спросил Робин.
«Да!»
— вздохнула Уна.
«Это была сумасшедшая страсть, уж поверьте. От них прямо жаром веяло. Для Марго, понимаете, до Сетчуэлла в ней какая-то зашоренность чувствовалась. Она перед собой только цели видела — стать врачом, поддержать родителей». Она была умнее большинства знакомых парней, а мужики нынче этого не любят. К тому же она еще была и выше ростом, чем половина мужиков. Рассказывала мне, что до Сетчуэлла не встречала ни одного мужчины, которого бы интересовали ее мозги. Интересовали ее мозги, мать честная! Да у девчонки тело было, как у кинозвезды! И, кстати... Она говорила, что Сетчуэлла этого не только за внешность ценит. Он, дескать, начитанный, об искусстве поговорить может. Ну, об искусстве он мог битый час тараторить. Я своими ушами слышала. Ладно, допустим, я не отличу Моне от портмоне. Так что не мне судить, но... На мой взгляд, он просто перед нами выделывался. Но Марго он действительно по музеям водил... Просвещал насчет живописи, а потом тащил к себе домой и прямиком в койку. От секса у всех крышу сносит,
— вздохнула Уна Кеннеди.
А Пол у нее первый был, опытный в этих делах. Ну, вы-то понимаете,
— она обратилась к Робин.
Много чего умела, для нее это важно было. Любила она его без памяти, без памяти. А потом... За пару недель до начала учебы заявляется она ко мне среди ночи и аж воет. И что оказалось? Забежала она к Полу с работы без предупреждения, а там у него девка, голая. Ну, стал он заливать натурщица, мол, какая может быть натурщица в полночь? Марго развернулась и бежать. Он за ней, но она схватила такси и ко мне примчалась. Просто убитая горем. «Всю ночь напролет мы с ней толковали, я ей говорила, он тебе не пара». Это была чистая правда. «Марго, говорю, у тебя вот-вот учеба начнется. В универе полно будет красивых, умных парней, будущих докторов. Через пару недель ты даже не вспомнишь, как звать его, Сетчуэлла этого». Но потом, ближе к рассвету, она мне сказала то, о чем я до сих пор помалкивала.
Уна колебалась. Робин вежливо, но с сочувствующей теплотой ждала продолжения.
«Она ему позировала для фотографий. Ну, сами понимаете, для каких фотографий. И только теперь опомнилась. Надумала их себе забрать. Я ей: скажи на милость, как ты могла такое ему позволить, Марго? Узнай об этом ее мать, она бы не пережила такого удара. Как родители ею гордились, единственной своей доченькой, своей замечательной девочкой. Всплыви эти фотки в каком-нибудь журнале или еще где, родители бы этого не вынесли. Они же всем соседям хвалились, какая у них Марго умница-разумница. Ну, я ей и говорю: поехали к нему вместе, мы эти снимки изымем. Приехали ни свет ни заря, и давай в дверь ломиться. Так этот ублюдок Сетчуэлл... Я, конечно, извиняюсь, вы скажете, что так выражаться не по-христиански, и будете правы. Но дослушайте до конца. Сетчуэлл сказал Марго так: «Я буду говорить с тобой, но не с твоей нянькой». «С твоей нянькой! Так вот! И я в Вулвергемптоне 10 лет проработала с жертвами домашнего насилия и знаю один из самых типичных признаков мучителя. Если жертва не идет у него на поводу, он из этого делает единственный вывод, что власть над ней забрал кто-то другой, к примеру, нянька. Не успела я опомниться, как он втащил ее в квартиру и захлопнул у меня перед носом дверь. Слышу, орут, ругаются, и Марго, храни ее Господь, себя в обиду не дает. А после... Это главное, поймите меня правильно. Я рассказала все это инспектору Телботу. А у него в одно ухо вошло, в другое вышло. Затем его сменил... Как же его?
Лоусон, подсказала Робин.
Точно, Лоусон, кивнула Уна. Я им обоим говорила. Мне через дверь было слышно, как ругались Марго и Пол. Марго требовала у него фотографии и негативы. «Вы ведь понимаете, это не одно и то же. Негативы требуется изъять, чтобы с них не печатали новых фотографий». Но он отказал. Заявил, что у него на все снимки авторские, блин, права, сволочь такая. А потом я услышала, как Марго говорит: «Это важный момент. Если ты кому-нибудь покажешь эти фотографии, если когда-нибудь они появятся в печати, я пойду прямиком в полицию и расскажу об этой твоей постельно-подушечной фантазии».
«Постельно-подушечной фантазии?» — переспросила Робин.
«Именно так она сказала. И он ее ударил, залепил пощечину, да такую звонкую, что я через толстую деревянную дверь услыхала. Ну, я давай молотить дверь кулаками и ногами, пригрозила: если он мне не откроет, я немедленно пойду в полицию». Он перепугался, отворяет дверь, и выходит Марго, держась рукой за щеку, пунцовую, со следами пальцев. Притянула я ее к себе, заслонила и сказала Сетчуэллу: «Больше не смей к ней приближаться и заруби себе на носу, что от нас услышал. Если только эти фотки где-нибудь всплывут, пеняй на себя». Клянусь вам, он прямо вызверился, приблизился ко мне вплотную, напоминая, что может при желании со мной сделать. Чуть ли не на ноги мне наступал. Я не сдвинулась с места,
— сказала Уна Кеннеди.
— Не дрогнула. Но страху натерпелась, не буду отрицать. И тут он спросил Марго: «Ты ей сказала?» А Марго ответила: «Она ничего не знает. До поры до времени». А он такой: «Ты же понимаешь, что с тобой будет, если проболтаешься?» И устроил пантомиму. Ну, неважно. Это была непристойная поза, скажем так, запечатленная им на одной из фотографий. Ушел обратно в квартиру и захлопнул дверь.
«Марго так и не объяснила, что там была за фантазия?» — спросил Робин.
«Не захотела. Вы можете подумать, что она испугалась, но, знаете, я полагаю, что просто таковы женщины», — вздохнула она. «Мы таким образом приспосабливаемся к нуждам общества, но, может, и мать природа приложила к этому свою руку? Много ли детей дожило бы до года, если бы мамы не умели их прощать? Даже в тот день, когда у нее на лице остался отпечаток его ладони, Марго не желала ничего мне говорить, потому что какой-то частью своего сознания не хотела причинять ему вред. Я такого насмотрелась за то время, что занималась жертвами домашнего насилия. Жертвы имеют обыкновение выгораживать своих мучителей. До последнего их защищают. У некоторых женщин любовь умирает трудно.
После этого она встречалась с Эчолом.
Богом клянусь, хотела бы я сказать нет,
сказала Уна, качая головой.
Однако да, встречалась. Их так и тянуло друг к другу. Марго приступила к учебе, но пользовалась таким успехом в клубе, что ей разрешили работать неполный день. Так что мы по-прежнему часто с ней виделись. Однажды в клуб позвонила ее мама. Заболел отец. Но Марго почему-то до них не доехала. Я сильно испугалась. Где Марго? Что с ней стряслось? Почему ее там нет? Часто мыслями возвращаюсь к этому моменту. Ну, понимаете... Вначале у меня была полная уверенность, что она ко мне примчится, как в первый раз. В общем, когда до Марго дошло, как я переживала, не знаю, что с ней случилось, она сказала мне правду. Они с Сетчуэлом начали все сначала. Завела известную песню, он поклялся, никогда больше не поднимать на нее руку, от стыда выплакал все глаза, признал, что это была самая ужасная ошибка в его жизни — но, мол, по большому счету она сама виновата. Не надо было его провоцировать. Я ей сказала, если ты даже сейчас, после всего того, что он сделал, не способна разглядеть его сущность... Короче говоря, они снова рассорились, и сюрприз, сюрприз. Он не только ее избил, но и сутки продержал в заперти у себя в квартире. Она в первый раз прогуляла смену. И чудом не потеряла работу. Пришлось выдумывать какую-то бредовую историю. Ну и, наконец,
— сказала Уна,
— она мне говорит, что получила хороший урок, что я всю дорогу была права, что она никогда к нему не вернется. Одним словом, финито.
— Она сумела получить свои фотографии? — спросил Робин.
Это был первый вопрос, который я ей задала, узнав, что они опять сошлись. Она ответила, он божился, что все уничтожил. И она ему поверила опять.
А вы нет?
Ну, конечно, нет, ответила Уна. Я его видела сразу после того, как Марго пригрозила заявить в полицию о той его фантазии. Это был перепуганный человечишка. Он никогда бы не уничтожил то, что давало ему возможность диктовать ей свои условия. Нормально будет, если я закажу себе еще капучино?
Извиняющимся тоном спросила Уна.
У меня в горле пересохло. Столько всего наговорила.
Конечно, конечно. Страйк подозвал официанта и заказал для всех еще по чашке кофе. Уна указала на стоящий у ног Робин пакет универмага Фортнум.
«Тоже к Рождеству запасаетесь?»
«О, нет. Я купила подарок для племянницы. Она родилась сегодня утром». Улыбаясь, ответила Робин.
«Поздравляю», — сказал Страйк, удивляясь, почему Робин ничего ему не сказала.
«Прелесть какая!» — сказала Уна. «А у меня в прошлом месяце пятый внук родился».
В ожидании кофе Уна показывала Робин фотографии своих внуков, а Робин продемонстрировала две фотографии Аннабель Марии.
«Чудо, правда?»
— сказала Уна, разглядывая через свои ярко-красные очки для чтения фотографии в телефоне Робин. Она попыталась вытянуть похвалы и у Страйка, но поскольку он узрел только злую лысую мартышку, его вялое согласие прозвучало не очень убедительно. Когда официант подал им кофе и отошел, Робин спросила.
«Пока не забыла. Вы, случайно, не знаете, не было ли у Марго родственников или друзей в Лемингтон-спа?»
«В Лемингтон-спа?» — нахмурившись, повторила Уна. «Дайте подумать.
Одна из девочек в клубе была родом... Нет, она была из Кингслинна. Нетрудно спутать, верно? Нет. Никого оттуда не припоминаю. А что?
Мы слышали, что якобы кто-то видел там Марго через неделю после исчезновения.
Ну да. Несколько человек заявляли что-то подобное. Толку ноль. А вот Лемингтон-спа — это нечто новое.
Она отпила глоток капучино. Робин спросила, когда Марго поступила в медицинский колледж, вы по-прежнему часто виделись?
Да, конечно. Она же работала в клубе, хотя и не полный день. И ведь все успевала. Учиться, работать, помогать родителям. Жила на нервах и шоколаде, худющая, как всегда. А потом, в начале второго курса, познакомилась с Роем.
Уна вздохнула.
Даже самые умные могут быть предельно глупы в том, что касается их интимной жизни,
— заметила она.
В действительности мне иногда кажется, что чем умнее ты по книжной части, тем глупее в отношении секса. Марго думала, что получила урок, повзрослела. Она не могла понять, что это классический рикошет. Внешне Рой разительно отличался от Сетчуэлла, а по сути все более или менее повторилось. Рой жил тем, что так нравилось Марго. Книги, путешествия, культура, ну, вы понимаете. Дело в том, что в знаниях Марго были пробелы. Она себя чувствовала неуверенно от того, что не знала, какой вилкой правильно пользоваться, не знала правильных слов. Говорила «столовые приборы» вместо «куверт». Вся эта снобистская чушь, заметьте, Рой по ней с ума сходил. Чувства не были односторонними. Я поняла, что его в ней привлекало. Она была ни на кого не похожа. Он таких раньше не встречал. Она его шокировала, но и восхищала. Клуб «Плейбой», ее рабочая этика, феминистские идеи, материальная помощь родителям. У него с нею вспыхивали споры, интеллектуальные споры, как вы понимаете. Но что-то в этом человеке было бескровное. Не то чтобы слюнтяй, но...
Уна вдруг рассмеялась.
«Бескровный! Вы же знаете, что у него случались кровотечения!»
«Да», — сказал Робин. «Болезнь фон какого-то...»
«Она самая!» — подтвердила Уна. «Его мать! Настоящее чудовище! Сыночка всю жизнь холила и лелеяла, разве что не заворачивала в вату. Я пару раз с ней встречалась. Эта дамочка смотрела на меня, как на грязь, что к подошве прилипла. А Рой в тихом обуте черти водится. Думаю, этим все сказано. Эмоции в себе держал. Его роман с Марго не сводился к одному сексу. Для них были важны идеи. Да и с собой хорош, но как-то безжизненно. Полная противоположность Сетчуэлу. А так симпатичный парень, огромные глаза, шелковистые волосы. Но он был манипулятором. Здесь легкое неодобрение, там холодный взгляд. Ему нравилось, что Марго совсем из другого теста. Но это же причиняло ему неудобства. Он хотел найти женщину, полную противоположность своей матери, но и жаждал мамочкиного одобрения. Так что противоречия существовали с самого начала. И еще он имел привычку дуться, — сказала Уна. А я тех, кто дуется, не выношу. Взять хотя бы мою мать. 30 лет со мной не разговаривала из-за моего переезда в Лондон. В конце концов сдалась. Мечтала познакомиться с внуками, но как-то моя сестра, захмелев на Рождество, проболталась, что я перешла из католической церкви в англиканскую. И тогда на мне был окончательно поставлен крест. Плейбой она еще могла простить, а вот протестантизм никогда. Рой, когда еще ухаживал за Марго, бывало, не разговаривал с ней по нескольку дней кряду. Она мне говорила, он отгородился на неделю. Потеряв терпение, она сказала, «Я ухожу».
Это его резко отрезвило. Я спросила, по какому поводу он дуется. Оказалось, из-за клуба. Он не мог смириться, что она там работает. Я сказала, а семью твою кто будет обеспечивать, пока ты учишься? Он? Понимаешь, — ответила она, — он не может вынести, что на меня пялятся другие мужчины. Девушкам нравится такое соображение. Некоторый элемент собственничества. По их мнению, это означает, что он хочет только ее. А на деле, конечно, все не так. Он только хочет, чтобы она была при нем. Он-то по-прежнему может свободно заглядывать на других девушек. И у Роя были девушки из его собственного окружения, которые им интересовались. Парень видный, семья обеспеченная. «Кстати, — спохватилась Уна, — взять хотя бы маленькую кузину Синтию, которая всегда оставалась в тени».
«Вы знали Синтию?» — спросила Робин.
«Пару раз встречала у них в доме. Этакая серая мышка. За все время двух слов мне не сказала», — вспоминала Уна. «Но с нею Рой чувствовал себя королем. Смеялась до упаду всем его шуткам. Самым незатейливым».
«Должно быть, Марго и Рой поженились сразу после окончания медицинского колледжа. Это так?»
«Совершенно верно. Я была подружкой невесты. Она стала врачом общей практики и на этом остановилась. Ну, а Рой был птицей высокого полета. Устроился в крупную академическую клинику. Название сейчас не припомню. У его родителей был отличный дом с широкими лужайками и прочим. После смерти отца, то есть непосредственно перед рождением Анны, мать переписала всю недвижимость на Роя. Имя Марго в завещании не значилось. Она сама мне рассказывала. А Рой решил, что дети должны воспитываться в том же доме, где вырос он сам. Тем более, что район был шикарный, вблизи Хэмптон-Корта. Так что свекровь выехала, а Рой с Марго вселились. Вот только свекровь считала, что имеет право приходить и уходить, когда ей заблагорассудится, поскольку дом получен ими от нее, и хозяйкой в нем должна считаться она, а не Марго.
«Вы с Марго и тогда продолжали часто видеться?» — спросила Робин.
«Да»,
— ответила Уна.
«Обычно старались встречаться хотя бы раз в две недели. Мы были настоящими подругами, уж поверьте. Даже выйдя за Роя, она по-прежнему тянулась ко мне. Конечно, у них были друзья из состоятельных, но, думается...»
У нее слегка сел голос.
«Думается, она знала, что я всегда и во всем буду на ее стороне. Понимаете? А в тех кругах, где она вращалась, ей было одиноко».
«Только дома или на работе тоже?»
«Дома она была как рыба, выброшенная из воды», — сказала Уна. «Дом Роя, близкие Роя, друзья Роя, кругом Рой. Она часто навещала своих родителей, но их к себе не звала, поскольку отец передвигался в инвалидной коляске, и втаскивать его в большой дом было бы сложно. Мне кажется, члены семьи Бамбара побаивались Роя и его матери, так что Марго часто ездила к родителям в Степни и помогала им деньгами, разрывалась между своими многочисленными обязательствами».
«А как все-таки шли дела на работе?»
«Всю дорогу нелегко», — сказала Уна. «В ту пору женщин-врачей было немного. Она молода, из рабочего класса, а личный кабинет в амбулатории Сент-Джонс только усугублял ее одиночество. Амбулатория у многих вызывала неприятные ассоциации»,
— заявила Уна, вторя словам доктора Гупта.
«Но Марго не была бы Марго, не постарайся она организовать дело наилучшим образом. Это было ее кредо — усовершенствовать все и вся. Чтобы все работало как часы, чтобы заботиться о каждом, решать любые проблемы, она попыталась объединить персонал в команду, хотя ее и травили».
«Кто же ее травил?»
«Господи!» — сказала Уна. — «Имен уже не помню. Там было двое других врачей, правильно? Один старик, другой индус. Марго рассказывала, что индус в принципе нормальный мужик, но она чувствовала исходящее от него неодобрение. Говорила, как они поспорили насчет противозачаточных таблеток. Врачам общей практики было разрешено выписывать их незамужним женщинам по запросу. Вначале-то противозачаточные полагались только замужним, но этот индус отказывал незамужним в контрацепции. Первые клиники планирования семьи появились в тот самый год, когда исчезла Марго. Мы с ней обсуждали этот вопрос. Марго благодарила Господа за их создание, поскольку была уверена, что приходящие к ним в амбулаторию женщины не могли получить противозачаточные ни от одного из других врачей. Но этим дело не ограничивалось. У нее возникали трения с остальным персоналом. Кажется, процедурная медсестра тоже ее недолюбливала.
«Дженнис?» — спросил Робин.
«Разве это была Дженнис?»
Уна нахмурилась.
«Айрин?» — предположил Робин.
«Такая светленькая», — сказала Уна. «Помню, на рождественской вечеринке...»
«Вы там были?» — удивилась Робин.
«Марго умолила меня пойти», — сказала Уна. «Она взяла на себя всю организацию и боялась, что эта затея сорвется. Рой был на дежурстве, поэтому он отсутствовал. Прошло всего несколько месяцев после рождения Анны. Марго была в отпуске по уходу за ребенком, но ее место взяли временно другого врача-мужчину. Она была убеждена, что без нее амбулатория работает лучше. В ней бушевали гормоны, она устала и страшилась возвращения. Анне было тогда всего 2 или 3 месяца. Марго взяла ее с собой на праздник, потому что кормила грудью. Она сама организовала рождественскую вечеринку, чтобы попробовать все начать с чистого листа, растопить лед, прежде чем вернуться к работе».
«Расскажите подробнее про Айрин», — попросила Робин, заметив, что ручка Страйка замерла над блокнотом.
«Ну, если светленькая — это Айрин, то она напилась. Привела с собой какого-то мужчину и к концу вечера обвинила Марго в том, что та флиртует с ее хакалем. Вы когда-нибудь в своей жизни слышали что-нибудь более смехотворное? Вот стоит Марго с новорожденным ребенком на руках, а девица буквально на нее бросается. Или это была не медсестра? Много воды утекло с тех пор».
«Нет, Айрин работала в регистратуре», — сказала Робин.
«Я думала, та маленькая итальяночка».
«Глория была ее напарницей».
«О, Марго к ней очень хорошо относилась», — сказала Уна. «Говорила, что это умная девушка, попавшая в трудную ситуацию, но без подробностей. Думаю, девушка обращалась к ней за консультацией, а Марго ни за что не стала бы обсуждать со мной чужое здоровье. Она очень серьезно относилась к врачебной тайне. Ни один священник после исповеди не хранит столь трепетно людские секреты».
«Хочу задать вам один деликатный вопрос», — нерешительно обратилась к ней Робин. «А Марго в 85-м году была написана книжка, и вы...»
«Да, я объединилась с Роем, чтобы не допустить ее распространения»,
— сразу ответила Уна.
«Да, книжка лживая от начала до конца. Очевидно, вы знаете, про что в ней говорилось. Про...»
На следующем слове Уна внезапно споткнулась, хотя и покинула лоно католической церкви.
«Прерывание беременности. Это была грязная ложь. Я никогда не делала аборт, и Марго тоже. Она бы мне сказала, возникне у нее такая мысль. Мы были лучшими подругами. Кто-то воспользовался ее именем, чтобы записаться на прием. В лечебно-реабилитационном центре никто не опознал ее по фотографии. Ноги ее там не было. Самым большим сокровищем в ее жизни стала Анна. И Марго ни за что не избавилась бы от второго ребенка. Ни за что. Она не была религиозной, но считала, что убить ребенка — это грех. Именно так.
Она не ходила в церковь, уточнила Робин.
Закоренелая атеистка, ответила Уна. Считала, что все это предрассудки. Ее мать принадлежала к нонконформистской общине, что у Марго вызывало отторжение. Церковь притесняет женщин, таков был ее взгляд. А однажды она мне сказала: «Если есть Бог, почему мой папа, хороший человек, должен был упасть с этой стремянки? Почему родительской семье приходится влачить такое существование?» В вопросах лицемерия и религии Марго не могла сообщить мне ничего нового. К тому времени я уже отошла от католичества. Догмат о непогрешимости папы, запрет на контрацепцию, и пусть себе женщина умирает при 11 родах. Зато моя родная мать считала себя наместницей Бога на земле. Правда, правда. А некоторые из монахинь в моей школе были настоящими суками. Сестра Мария Тереза. Видите?
Уна отвела в сторону челку и приоткрыла шрам размером с 5-пенсовую монету.
Ударила меня по голове металлическим угольником. Я вся была в крови. А мамочка сказала: значит, ты это заслужила. Сейчас скажу вам, кто мне напоминал сестру Марии Терезу?
Проговорила Уна.
Не она ли, кстати, была у них в амбулатории медсестрой, та, что постарше?
Вы имеете в виду Дороти?
Та, которая, я думаю, была вдовой.
Да, это Дороти, секретарь-машинистка.
Налицо вылитая сестра Мария Тереза, сказала Уна. В тот вечер она приперла меня к стенке. Таких теток, как она, всегда тянет к церкви. Почти в каждом приходе попадается хотя бы пара этаких святош. Снаружи обходительность, яд внутри. Они говорят правильные слова, ну, вы знаете. Простите меня, отец, ибо я согрешила. Но такие, как Дороти, они полагают, что согрешить не способны. Вот так-то. Жизнь меня научила, среди прочего, одной истине. Если человек не способен к радости, он не способен и к добродетели.
Сказала Уна Кеннеди.
Она затаила злобу на Марго, это Дороти. Стоило мне сказать, что мы с Марго лучшие подруги, как она стала сыпать сугубо личными вопросами о нашем знакомстве, об ухажерах, как Марго познакомилась с Роем. Все это не ее собачье дело. Потом завела речь о старом враче, как там его звали. Определенно было в ней что-то от Марии Терезы, но Бог ее сидел где-то поодаль. Я потом рассказала об этом разговоре Марго, и Марго признала, что я права. Дороти была подлой душонкой.
Книжку о Марго написал сын Дороти, заметил Робин.
Так это ее сын? Выдохнула Уна. Правда? Вот оно как! «Мерзкие твари! Яблочко от яблони!»
«Когда вы виделись с Марго в последний раз?» — спросила Робин.
«Ровно за 2 недели до ее исчезновения. Мы тогда встретились в 3 Королях, да. В 6 часов. В клубе у меня был выходной. Мы могли бы посидеть в каком-нибудь баре поближе к ее амбулатории, но она не хотела после работы сталкиваться со служивцами».
«Можете вспомнить, о чем вы говорили в тот вечер?»
«Я помню все», — сказала Уна. «Не сочтите за преувеличение. Для начала я устроила ей выволочку за то, что они с Эчелом вместе выпивали в баре, о чем она рассказала мне по телефону. Они случайно столкнулись на улице. Марго призналась, что он показался ей другим, не таким, как раньше». И это меня обеспокоило, не буду врать. Она не была создана для романов на стороне, но и счастья не видела. Когда мы с ней пришли в паб, она мне изложила всю историю. Он попросил ее о свидании, но Марго сказала нет. Я и поверила. И вот почему. Потому что сидела она как в воду опущенная, и все от того, что сказала ему нет. В тот вечер у нее был изнуренный вид. такой унылой, я ее никогда не видела. Она сказала, что к моменту ее случайной встречи с Сэтчуэлом Рой не разговаривал с ней 10 дней. Они поскандалили на почве того, что его мать приходит в их семейный дом как в свой собственный. Марго хотела по-новому декорировать интерьер, но Рой сказал, что его матушка будет безутешна, если пропадет хоть одна деталь, которую любил его отец. Вот так обстояли дела у Марго. Чужая у себя дома, где ей не разрешали отделать комнаты на свой вкус. По словам Марго, у нее целый день крутились в голове слова из «Cotton's Park». «Соблазн и искра», — повторила она, заметив недоумение Робин. «Альбом Джонни Митчелл. Вот это была религия Марго. Джонни Митчелл. Марго мне об этой пластинке все уши прожужжала. Так вот, речь о строчке из песни «The Same Situation». Та же ситуация. Застигнута в борьбе за более высокие свершения и в поисках любви, которым нет конца. До сих пор не могу слушать этот альбом. Слишком мучительно. Марго мне сказала, что в тот вечер, когда они с Полом посидели в баре, она сразу пошла домой и рассказала Рою, что произошло. Думаю, отчасти ей было совестно, но отчасти хотелось встряхнуть мужа. От изможденности и уныния она словно говорила: «Было время, когда меня желал кто-то еще. Вот она, человеческая природа, верно? Проснись!» — будто бы говорила Марго. «Нельзя же просто так меня не замечать, отказываться от любых компромиссов. Я не могу так жить». А Рой был не из тех, кто вспыхнет и начинает швыряться тарелками. Думаю, поведи он себя так, а не иначе, ей бы полегчало. На самом-то деле он частенько впадал в ярость, но показывал это тем, что становился еще холоднее и молчаливее. Подозреваю, он так больше и не сказал ей ни слова. По телефону, когда мы договаривались на 11 число о встрече в пабе, она мне говорила: «Я по-прежнему живу в режиме молчания». Безысходным таким голосом. Помню, я тогда подумала: она от него уйдет. Когда мы в тот последний раз встретились в пабе, я ей сказала: «Сэтчуэлл — это не лекарство от болячек в твоих отношениях с Роем». Поговорили мы тогда и об Анне. Марго все на свете отдала бы за то, чтобы взять отпуск на пару лет и посвятить себя дочери. А ведь именно этого требовали от нее муж и свекровь — забыть о работе и сидеть дома с Анной. Но она не могла себе этого позволить. Ей приходилось содержать отца с матерью. Мать стала болеть, и Марго считала, что та не должна больше ходить по чужим домам. Пока сама она работала, ей было проще смотреть Рою в глаза и отчитываться о суммах, передаваемых родителям. Но свекровь ни за что не позволила бы своему драгоценному, хрупкому сынку горбатиться на пару заядлых курильщиков из Ист-Энда.
«Можете вспомнить еще что-нибудь из того, о чем вы говорили?»
«Поговорили мы о клубе «Плейбой», поскольку я оттуда увольнялась. Квартиру я уже купила и теперь подумывала получить образование. Правда, при ее отношении к религии у меня язык не повернулся признать, что я вижу себя в богословии. Немного коснулись политики. Мы обе желали победы Вильсону. А еще я посетовала, что никак не могу найти своего единственного. Мне уже было за 30. Таких в то время считали старыми девами. Перед расставанием я ей напомнила: «Не забывай, что в моей квартире для тебя всегда найдется свободная комната и место для детской кроватки».
На глаза Уны опять набежали слезы, которые каплями стекали по щекам. Она взяла салфетку и прижала ее к лицу.
«Простите, 40 лет прошло, а как будто вчера было. Покойные, они ведь не исчезают. Как бы исчезали, живым было бы легче. Я отчетливо ее вижу. Поднимись она сейчас по этим ступеням, какой-то уголок моего сознания совсем бы не удивился. Она была такой живой. И чтобы она исчезла вот так, без следа...»
Робин молчала, пока Уна не вытерла насухо лицо, а потом спросила.
«Что вы можете вспомнить о том, как договаривались с ней о встрече на 11 число?»
«Она мне позвонила, попросила о встрече в том же месте, в то же время». «Да, — говорю я, — с радостью, но что-то меня резануло в ее тоне. Все в порядке, — спрашиваю, — она отвечает, — мне нужен твой совет. Может, я, конечно, схожу с ума, может, об этом и говорить не следует, но я могу довериться только тебе одной».
Страйк и Робин переглянулись.
«Разве это нигде не зафиксировано?»
«Нет», — ответил Страйк.
«Нет», —
подтвердила Уна и в первый раз вспыхнула гневом.
«Что ж, этого следовало ожидать».
«Это почему же?»
«Да потому что Телбот был не в себе», —
сказала Уна.
«Я поняла это в первые 5 минут допроса. Позвонила Рою и говорю, от этого человека толку не будет. Подай жалобу, потребуй замены следователя. Он не сделал ни того, ни другого, а если и сделал, то в холостую. А Лоусон, — продолжала Уна, — держал меня за дурочку зайцехвостую. Вероятно, думал, что я привираю, пытаюсь вызвать к себе интерес за счет исчезновения лучшей подруги. Марго Бамбара была мне больше сестрой, чем подругой»,
— с горячностью сказала Уна.
«И единственный, с кем я говорила о ней без утайки, — это мой муж. За 2 дня до нашей свадьбы я его всего облила слезами, потому что Марго должна была бы присутствовать, быть моей главной замужней свидетельницей».
«Вы хотя бы примерно представляете, о чем она хотела с вами посоветоваться?» — спросила Робин.
«Нет»,
— ответила Уна.
«Я потом часто думала, не связано ли это с ее исчезновением. А может, она насчет Роя хотела посоветоваться? Но тогда почему она сказала, что об этом говорить не следует? Насчет Роя у нас уже был разговор, и я сказала ей открытым текстом, что она может переехать ко мне, причем вместе с дочкой. Потом мне другое пришло в голову. Не связано ли это с кем-нибудь из пациентов? Ведь она, как я уже говорила, истово соблюдала врачебную тайну. Как бы то ни было, 11 числа под дождем пришла я к этому пабу. Пришла рано и решила взглянуть на церковь там, через дорогу, на большую».
«Подождите», — резко остановил ее Страйк. «Какое на вас было пальто?» Уну, похоже, не удивил этот вопрос. Наоборот, она улыбнулась.
«Вы подумали о старике-могильщике или кем он там служил, которому пригрезилось, что туда заходит Марго? Говорила же им, что это я была», — сказала Уна. «И ходила тогда в бежевом пальто, в пальто, а не в плаще. Волосы у меня были темнее, чем у Марго, но такой же длины. Когда меня спросили, не могла ли Марго перед нашей встречей зайти в церковь, я сразу сказала «нет». Она этого не любила. А вот я как раз заходила. Это же я была».
«Зачем?» — спросил Страйк. «С какой целью вы туда пошли?»
«Мне зов был»,
— просто ответила Уна. Робин подавила улыбку, видя, что Страйк почти смущен этим ответом.
«Господь повелел мне вернуться», — объяснила Уна. «Я ведь посещала англиканские церкви, а сама думала, не в этом ли ответ? В католичестве я многого не могла для себя принять, но все равно почувствовала, что меня влечет к нему».
«Как по-вашему, сколько времени вы провели в церкви?» — спросил Робин, чтобы дать Страйку время прийти в себя.
«Минут 5 или около того. Прочла короткую молитву, попросила меня направить. Затем перешла через дорогу и оказалась в пабе. Перед тем, как позвонить Рою, я битый час выжидал. Сперва решила, что ее задержал пациент. Потом думаю, не иначе, как она забыла. Но когда я позвонила ей домой, Рой сказал, что ее нет. Разговаривала со мной довольно резко. Ну, думаю, опять поссорились. Возможно, Марго огрызнулась. Возможно, приду я домой, а там у порога Марго с дочуркой. Помчалась домой, да только ее там не было. В 9 вечера перезвонил Рой узнать, не прорезалась ли Марго. Вот тогда-то я всерьез занервничала. Он сказал, что собирается звонить полицию. Остальное вы знаете.
Тихо сказала Уна.
Это было как ночной кошмар. На что-то надеешься, а надежды тают. Потеряла память, сбита машиной и лежит где-то без сознания. Сбежала неизвестно куда, чтобы подумать. Но на самом деле я знала. Она бы никогда не ушла без своей доченьки и никогда бы не ушла, не сообщив мне. Я знала, что ее уже нет в живых. Полиция с самого начала решила, что это дело рук эссекского мясника, но я...
Но вы... Мягко поторопила Робин.
«Но я-то все время думала, в ее жизни вновь появился Пол Сетчуэлл, и через 3 недели она исчезает без следа. Я знаю, у него есть алиби, пусть даже хилое, и все дружки-эстеты встали за него стеной. Ведь подсказывала я и Телботу, и Лоусону. Спросите о его подушечной фантазии». «Вытяните из него, что она означает, подушечная фантазия, разоблачением которой припугнула его Марго. Это внесено в полицейское досье?»
Она перевела взгляд на Страйка.
«Хоть кто-нибудь спросил Сетчуэлла о подушечной фантазии?»
«Нет», — медленно ответил Страйк. «Думаю, что нет».